Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимени сказали Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась народу твоему и к твоим богам, и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, ее что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Теперь в центре нашего внимания оказывается сама Руфь. Конечно, мы поговорим и про Орфу, и про еще про Наимень поговорим, но больше, конечно, про Руфь. И она моавитская женщина, вдова, именем которого названа книга Библии. И давайте посмотрим на этот текст, с конца начнем разбирать, и посмотрим на 16 стих. Что мы здесь видим? Мы здесь видим исповедание веры, которое произносит Руфь. Она, хотя она из моавитянка, из языческого народа, враждебного по отношению к израильтянам, она говорит, что принимает веру израильского народа и решает стать частью этого народа. Говорит: «Я не уйду от тебя. Народ твой будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». И она встает на путь приближения к Богу. И по человеческой мудрости, конечно, поступила странно. И давайте сегодня порассуждаем о том, над первым вопросом, какие причины были отказаться у Руфи следовать за Богом и Наименью. Чего это стоило? Какие у нее были испытания? И первое, о чем хочется поговорить, это на что ссылается Наимень, это воспоминание о прошлом. Она говорит в 8-9 стихе: «Наимень сказал двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждый в доме мужа своем». Мы видим, как Наимень говорит невесткам: идите домой, и предлагает вспомнить, как им там было хорошо, потому что там в доме с детства куча воспоминаний приятных, хороших, там о них заботились, там было куча родственников, наверное, еще, кто бы им был, мог помочь, там был, скорее всего, хлеб, они не остались бы голодные, без еды, там же была бы и одежда какая-то, там бы и мама, скорее всего, помогла бы и второй раз выйти замуж, она же в первый раз ей помогла, и наименее говорит, типа: «Ну вспомни, она же тебе помогла первый раз, второй раз тоже поможет выйти замуж. И ты будешь хороша, ну, у тебя будет все хорошо, ты будешь обеспечена». Это было дорогое и ценное место для них. У меня сейчас сестры, хоть уже больше 12 лет замужем, все равно часто звонят маме, о чем-то там разговаривают, постоянно хотят, чтобы она приехала, бывает, к ним, посидела с внуками, еще что-то сделала. И для них это тоже ценно и приятно пообщаться с мамой, в доме побывать. Но для самой Наимени лучше было бы, если она осталась или нет. Потому что, ну, чисто с человеческой точки зрения, ну, скорее всего, ей бы самой было бы лучше, если она осталась. Потому что это какая-то поддержка моральная, физическая. Тебе не так одиноко пройти через какие-то трудности, переживания. Есть с кем всегда поговорить, пообщаться, поделиться, что у тебя на сердце лежит. А так ты одна, ты одинока, и больше горечи на душе. И она с любовью говорит: идите, идите. Потому что у них, потому что она их любит, у них есть шанс начать жизнь, так сказать, заново. И давайте посмотрим, как Руфь и Орфа ответили ей. Прочитаем 10 стих. И сказали: «Нет, с тобой возвратимся к народу твоему». Что для нас сейчас? Когда мы вспоминаем прошлое, я так по себе подумал, скорее всего, когда мы возвращаемся к своей старой греховной природе, когда мы вспоминаем, как мы поступали раньше, когда в чем-то, когда мы были, может быть, неверующие было, могли больше себе что-то позволить, как-то поступить, как-то сделать что-то по-другому, не как теперь сейчас правильно поступаем. Я вспомнил, когда у нас с соседями было немножко тяжелое отношение, они еще поступали немножко некрасиво. Я вскипел немного и пару таких хороших планов придумал, продумал, думаю, прям вообще до конца, что на меня, ну, никак бы не спалили бы что-то, ну, это мы им сделали как-то плохо. Я думаю, очень хочется так сделать. Думаю, вот, ну, раньше по-любому так и сделал бы. А, ну, тебе крутится в голове, думаю, так, еще можно это сделать, это можно сделать. И вообще, а в душе такое, ну, нельзя так уже поступать, ты уже так не можешь поступить. Я говорю, Господи, ну что, зачем вообще это, что за какая-то несправедливость-то, а? Зачем это вообще верит? Это вот, что же они так поступают-то плохо? Ну, хотелось поступить по человеческим меркам, как бы, ну, если по человеческим меркам, ну, правильно, справедливо, так сказать. Но уже было нельзя, уже было тяжело это сделать с библейской точки зрения. И бывает она такое, знаете, сожаление. У каждого свои какие-то моменты в жизни, когда хочется вернуться к своей старой греховной природе. И это их было такое первое испытание, первая причина, почему они могли отказаться. И они его прошли. Дальше Наимень приводит еще больше доводов, еще, так сказать, увеличивать давление, почему им стоит идти обратно домой. И второе, что она говорит, это угнетающее будущее, то, что их ждет впереди. Давайте посмотрим, о чем говорит Наимень в 11 и 12 стихах. «Зачем вам идти со мной?» — она говорит. «У вас нет никаких перспектив, нет у вас будущего со мной. У меня мужа уже нету, ваши мужья тоже умерли, у меня больше сыновей тоже нету. Перспектив нету никаких. Идите отсюда вы уже домой». Потому что единственный способ, чтобы у них еще были мужья, это если бы у Наимени сейчас был муж, она бы, скажем так, родила от него, и эти сыновья бы ее снова стали бы и мужьями. Тут она говорит про обычай левиратного брака, который был в Израиле, в целом на мусульманских странах, согласно которому женщина, если оставалась вдовой, у нее не было сыновей, то ближайший родственник, который у них был, брал ее в жены. Обычно это брат умершего женился на ней и брал ее с собой в свой дом. А у Наимени больше не было сыновей. И невесткам примерно около 30 лет, она понимает, что даже если бы она сейчас родила, то пока они вырастут и смогут взять их замуж, ну, пройдет огромный срок времени. Это не выход для них. Это слишком, ну, безысходное, угнетающее состояние для них. Ну, выхода нету. Идите домой. И в 13 стихе она говорит, можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, я весьма сокрушаюсь о вас. Ну, а почему она говорит, что это очень важно для них сейчас выйти замуж? Потому что в целом тогда считалось то, что успех в обществе женщины достигался за счет, ну, и признания, за счет того, что у нее были дети, она выходила замуж. И это, скажем так, было такое большое благословение. Потому что даже если у женщины не было долго детей, то на нее косо смотрели так, между собой шушукались, говорили, что-то не так. И даже когда благословляли раньше женщин, девушек, то говорили, да будет много детей. Прочитаем Бытие, 24 глава, 60 стих. «И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Но помните, да, у Ревеки долго не было детей. И к какому состоянию она пришла? Прочитаем также Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рожает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Это когда у Рахиль не было детей долго. Ну, трудно им было, тяжело, потому что тогда это было очень важно, очень ценно. И Наимень говорит, как бы, ну идите по домам. Со мной у вас нет шансов, чтобы у вас были дети еще. Вот в доме матери у вас есть шансы. Давайте, идите. Нечего со мной больше ловить. Потому что тогда у вас будет муж, будут дети, которые смогут позаботиться о вас в старости, которые смогут подать стакан воды, когда вы будете уже в возрасте. И у вас есть шанс на хорошую обеспеченную жизнь. Потому что говорит, у меня шанса больше нету. Я уже слишком стара, чтобы выходить замуж, чтобы иметь детей. А вам еще есть что терять. Вам очень много есть что терять. И чисто по человеческой житейской мудрости Наимень, конечно же, говорит очень правильные вещи. С такими же правильными вещами, когда был голод в Вифлееме, они вышли и пошли на Моавийские земли. Потому что, ну, если они идут к своим, скажем так, родне, у них есть шанс достигнуть какого-то хорошего положения в обществе, не на хорошее, на хорошее нормальное человеческое существование. И Орпа, вторая невестка, поддается на такие, скажем так, убедительные доводы и отходит. Потому что, ну, как бы, все взвесив, понимает, да, надо бы идти. И этим еще больше подчеркивается тот ценный выбор, и чем таким большим пожертвовала Руфь. И, кстати, это, скажем так, подвиг пойти и принять такое решение. На кого из ветхих заветных героев таких похожа Руфь? Но сегодня поговорим про Авраама. Он тоже вышел из своей земли, оставил свою, ну, свою семью, что еще оставил, и пошел в неизвестные земли. Но между Руфью и Авраамом, конечно, есть большая разница в том, в плане того, что Руфь как будто пожертвовал гораздо большим. У Авраама была семья, у него была жена, у него были рабы, работники, кто все делал, у него были стада, у него были деньги. Но у него был даже племянник, родственник, который все время ходил с ним. А Руфь с собой берет ничего. И у нее нет никаких гарантий, что у нее будет что-то хорошо в ближайшем будущем. Ну, в этом плане она, конечно, может нас немножко упрекнуть, потому что часто бывает, когда становится немножко тяжело, когда вере становится как-то уже неудобно, приходится отказываться от каких-то человеческих таких благ, то иногда верующий немножко отходит от Бога, от церкви, да, потому что уже немножко неудобно. И как бы нет веры, что Бог приведет нас через все эти трудности, с которыми мы сталкиваемся. Потому что мы видим такое удручающее состояние, что все плохо, как бы, ну, реально, ну, выхода другого нету. И в целом можно этим пожертвовать чем-то таким. Потому что, знаете, иногда бывает даже трудно найти 15-20 минут в день, чтобы что-то там почитать, помолиться. Не так для галочки, а чтобы это было как-то более осознанно, серьезно. И на какую жертву мы вообще идем ради Бога? Давайте посмотрим на третью причину, почему бы она могла отказаться от Бога. Это дурной пример. Ведь многие так поступают. Прочитаем 15 стих. «Наимень сказал Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за ней, за невесткой твоей». Он говорит, ну смотри, ну кто-то так уже сделал. Давай, ты тоже иди. Йорпа, наверное, тоже говорила, Руфь, ну пойдем, пойдем. Ну ловить-то реально больше нечего. Чего ты остаешься-то? Ты же выбираешь трудный путь какой-то. Ну пожалей себя. Дома ведь будет гораздо же легче. И тут она еще говорит, наименее, мы узнаем о Орфе, что она, желая устроить как бы нормальную, хорошую свою жизнь, уходит не просто только к своему народу, да, но и к своим богам возвращается снова. А это, ну, одна из таких больших трагедий. Она уже примерно долгое время видела, скажем так, как поступают верующие, да, живут, как жила Наимень. И моавитяне, они поклонялись языческим богам, приносили жертвоприношения детей. Главное, у них был идолос Хамос. И ища как бы человеческого благополучия, человеческого счастья, да, она решает вернуться в язычество. И больше не стремиться к истинному Богу, а идет как бы так назад в бездну. Но совсем по-другому поступает Руфь. Она не хотела возвращаться к ложным богам, хотя они ей сулили какие-то человеческие блага. И как бы, наверное, об этом таком действии написано в Луки, 14 главе, в 33 стихе. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И в целом вся книга Руфь показывает о том, что если вот она отказывается от счастья ради Бога, то в итоге Руфь находит счастье. Когда она отрекается от всего ради Бога, то спустя время, пройдя через трудности, Бог дал ей все. Посмотрим, что она ответила в 16 стихе. «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И часто бывает, знаете, в нашей жизни мы тоже смотрим, как поступают какие-то верующие, плохо или хорошо, да, и думаешь, ну, вроде тоже где-то хитрят немножко, все это в целом естественно, по-человечески, ну, да я тоже могу, почему бы нет. Это уже стало как бы нормально же. Но он говорит, твой Бог будет моим Богом, и поступает правильно. В синодальном переводе стоит глагол «будет». Но если смотреть в оригинале, в еврейском, да, то там нет глагола. Она говорит «твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог». То есть на протяжении 10 лет, сколько она там уже жила, на какой-то момент жизни она приняла уже для себя то, что это уже ее народ. Она, наверное, смотрела... Это второй вопрос, который я хотел поговорить, это о том, как Руфь уверовала. Это она смотрела, как живет Наимень, потому что Руфь-то и сама из языческого народа поклонялась другим богам, как она вообще, да, скажем так, пришла к Богу. И смотря на то, как живет Наимень, а ее муж, потому что Наимень тоже, скорее всего, воспитывала правильно своих детей, что она не смогли стать примером и для своей жены. Она, смотря на все это, даже клянется. Как бы она настолько уверовала, что даже клянется, в 17 стихе почти клянется, что не изменит своего решения и полностью доверяет Богу и дает обещание оставаться с Наименью до конца, потому что для нее уже вера в Бога имеет большое значение. И Наимень поняла, что ее слова не просто то, что она хочет с ней идти, ну, поддержать как бы ее, а то, что она действительно уверовала в Бога и хочет быть с его народом. Но возвращаясь к тому, как уверовала Руфь, потому что часто бывает, знаете, что свекровь и невестка, да, они бывают, у них не всегда хорошие отношения, бывают какие-то они плохие. Часто бывает, ну, этих много шуток, да. И как относится Руфь и Орфа к Наимене? Они не хотят ее покидать, они не хотят от нее уходить. Они любили ее. Значит, как-то она правильно себя вела, как-то правильно себя поставила, потому что разве ты будешь любить плохую свекровь? И скорее всего, она создала такую атмосферу приятную в доме, да, что ну, им было хорошо, им было очень хорошо, что они от нее не сбежали, после того, как даже просто мужья умерли. Скорее всего, она любила первое, ну, ее тоже любили в ответ. И ее любовь стала таким ключом к тому, чтобы сердце Руфи открылось к Богу. Потому что, ну, если мы как-то у нас злое сердце, да, если мы как-то плохо себя ведем с окружающими, то, ну, это не поможет приблизиться к Богу. Это не покажет людям, какой настоящий Бог. И о Боге они точно не захотят слышать, потому что ты будешь говорить им правильные какие-то вещи, а сам поступаешь очень плохо, сам как-то их кусаешь и обижаешь как-то их, ну, твои слова будут пустым местом. И ее просто обычная жизнь, которую она жила, скажем так, проповедовала о Боге, не прикладывая каких-то, наверное, возможностей, таких, может, больших усилий, да? И Руф наблюдала за нею и благодаря этому уверовала. И каждому из нас нужно прикладывать усилия, чтобы в наших семьях, в церкви были хорошие отношения, любящие отношения, чтобы меньше кусать друг друга, чтобы хорошее взаимоотношение проповедовалось вера в Бога, чтобы хорошая атмосфера в доме и в семье проповедовала вера в Бога, когда другие люди приходят. Потому что, ну, если у нас как Бог только по воскресеньям, да, то и дети, смотря на нашу жизнь, ну, поймут, что немножко что-то не сходится. И такой думаешь, а если Бог на самом деле? Они же тоже смотрят и наблюдают, что является для родителей приоритетом. Живут ли они о том, что, как говорят, эти все правильные вещи? Стараются ли они так жить? Или только это слова? И также и мы, все члены церкви, являемся примером для тех, кто здесь возрастает, кто растет. Благодаря нам либо они тоже останутся в церкви, либо они уйдут из церкви, потому что будут смотреть, что дальше что? Люди поступают так же, как неверующие. В целом разницы нету. Мы являемся примером. И знаете, на самом деле я очень благодарен, что у меня такие родители, что я в окружении моем есть люди, которые для которых Бог реален, для которых они стараются не только просто сказать правильные вещи, а стараются жить и поступать правильно. И да, никто не ошибается, ну, никто не живет без ошибок. Как-то все как-то поступают немножко бывает неправильно, нехорошо, но, смотря на Библию, они такие, ага, вот тут надо, написано, что нужно поступать по-другому. И стараются с Божьей помощью становиться лучше, меняться. И нам нужно, конечно же, больше приближаться к Богу. Но для этого нужно, чтобы Бог стал нашим Богом. И хочется, конечно, пожелать вам благословений, чтобы на протяжении дней жизни, да, мы только становились все больше и больше, укреплялись в вере к Богу, больше мы доверяли, чтобы мы могли пройти через трудности, с которыми мы сталкиваемся, и были хорошим примером в церкви, в семье, на работе. Благословения вам!